была такая мысль почитать просто какие-то классические всем известные сказки, ну, как вот мы, я читал их, я их не как бы я читал их, как я читал их своим еврейским детям. То есть пытаясь вывести какую-то мораль, которая бы была в свете Торы. И вот очень известная всем сказка «Принцесса на горошине». Я ее прочитаю сначала все, она достаточно короткая. Жил-был принц. Он хотел взять себе в жены принцессу, да только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет, искал такую, да повсюду было что-то не то. Принцесс было полно, а вот настоящие ли они, это он никак не мог распознать до конца. Всегда с ними было что-то не в порядке. Вот и воротился он домой и очень горевал. Уж так ему хотелось настоящую принцессу. Как-то к вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое? И вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды. Вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пяток. А она говорила, что она настоящая принцесса. «Ну, это мы разузнаем», – подумала старая королева. Но ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки и положила на доски горошину. А потом взяла 20 тюфяков и положила их на горошину. А на тюфяки еще 20 перин из гагачьего пуха. На этой постели и уложили на ночь принцессу. Утром мы спросили, как ей спалось. «Ах, ужасно плохо», – отвечала принцесса. «Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели. Я лежался на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках. Это просто ужас, что такое». Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы, она почувствовала горошину через 20 тюфяков и 20 перин из гагачьего пуха. Такой нежной может быть только настоящая принцесса. Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он узнал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне, если только никто ее не стащил. Знаете, что это правдивая история. Очень короткая история. Наверное, не все помнят конец, да? Что горошина попала в кунсткамеру, и она там, если ее никто не стащил. Но вот это оригинал сказки Андерсена, вот полный перевод короткой сказки. Ну, с чего все начинается? Принц, который ищет настоящую принцессу. Принц, который ищет невесту. Первая же параллель, да, вот дарование Торы похоже на брачный союз. Там Всевышний как жених, народ Израиля как невеста, Тора как обручальное кольцо. И опять же отсюда параллель. Есть известный мидраш о том, что до того, как Всевышний дал Тору Израилю, он предлагал ее разным народам. Он искал разных принцесс, они все оказывались ненастоящие. Он пошел там к сынам Ишмаэля, сына Ишмаэля сказал, ребят, хотите Тору? Ишмаэличи. Они сказали, не, а что там написано в Торе? Он сказал, написано не укради. Они, не, там же в Торе написано рука его на нем и рука всего на ней. Не, это как мы, не, мы не можем. То же самое с Исавом, там не убей, им помешало. То есть все народы отказались, а евреи сказали, давай, наасэ венишма, давай сначала сделаем, потом посмотрим, что там. Вот. И история похожа, да, переплетается, перекликается с поиском настоящей невесты. Что такое, как Тора предлагалась другим народам? Ну, здесь комментаторы этого мидраша, они говорят так, что не самим народом, а ангелов народа. Когда ты подписываешь какой-то договор, ты перед тем, как подписать договор, даешь его своему адвокату посмотреть. Потому что нормальный человек, обычный статистический человек, он не разбирается в договоре, там могут быть какие-то мелкие буквы, еще что-то такое, лучше пусть адвокат проверит. И давали это ангелам народов. Ангел говорил, мы не справимся, мы не справимся. То есть и в каждом народе, то есть Мидраш говорит, всем народам предлагал. То есть два народа, это только пример. У каждого находилась какая-то чревоточина, какой-то сучок, задоринка, которые мешали Тору принять. И возникает вопрос, а зачем вообще так делать? Ну, то есть прийти ко мне и сказать, Алекс, летать будешь? Я скажу, не, не буду, у меня крыльев нету. А плавать на дне морском, как камбала, будешь? Не, не могу, у меня жабер нет. А почему ты спрашиваешь, Всевышний? Ты же знаешь, что нет у меня ни крыльев, ни жабер. Не умею я ни плавать под водой долго, ни летать. То есть в чем вопрос? И суть, ну, как бы, отношений со Всевышним, суть договора, она такая, что любой червоточинку, там не украсть, страсть к воровству, страсть к грабежам, еще к чему-то. Все это можно исправить, но исправление – это очень долгий путь. То есть Тора – это дорога, где награда очень-очень долгая. Она там за горизонтом. А наказание, оно вот тут сразу. Поэтому вот, как сказать, когда тебе говорят, вот, сегодня есть такой маркетинговый прием, тебе говорят, возьми телевизор сегодня, а начинай платить за него через полгода. То есть, как сказать, наказание тебе отсрочено, час расплаты. Это очень многих людей покупает, да, то есть человек, ну, через полгода слышно, как никогда. Вот. А если тебе говорят, мы тебе зарплату дадим на 50 евро больше, но через полгода, то как-то это не катит зарплата срочно. То
Поработай
есть,
сегодня, а зарплата мы
а
тебе
зарплата
обещаем
будет, да, через полгода.
скоро.
То есть награду хочется получить сразу. И суть, как бы, настоящая принцесса, это принцесса, которая готова строить царство, готова работать, играть в долгую, так сказать, делать какие-то долгосрочные планы. Можно найти, может, девочка, которая хочет найти папика, принца, раскрутить его на квартиру, машину, дачу, круиз. Вот. И как бы такие ему не нужны. Это проблема
И
принца.
принцессы.
Проблема принца. Почему все принцессы, у каждой что-нибудь да не то? То есть есть какая-то неготовность что-то исправлять.
Принц, стандарт должен быть принцевский, принцесса, а
Да.
не как принцесса. Как? Он же не как принц, да?
Да. Вот. И принцесс много, а настоящих нет.
Ну да, вот слово «настоящее» просто, оно много раз прозвучало в этой сказке. Настоящее, настоящее. Мы же тоже часто ищем настоящего. Что такое настоящая вера в Бога? Что такое настоящая, ну, духовная жизнь, так скажем?
Да, настоящий друг.
Угу.
Повесть о настоящем человеке. Да?
Человеке, угу.
То есть нам хочется настоящего. Настоящий учитель. Настоящий проповедник. То есть
Плов настоящий.
плов настоящий, да. Оригинальный, от узбекского повара. Вот.
Угу.
То есть все хочется настоящий, тем более принцессу настоящую. То есть с которой ты будешь строить царствие, которое будет рожать твои идеи, воплощать твои идеи. То есть, ну, как бы, воплотителем твоих планов, по сути, дитя твоих, рожать твоих детей. Вот. И хочется, чтобы эта принцесса была, скажем так, терпеливой. И вот, как бы, начинается буря, гром, молнии, дождь льет, как из ведра. Кроме дождя, буря, все это очень похоже на синайское дарование Торы. Но, по сути, Всевышний говорит из бури, да, Всевышний говорил из бури с народом, да. То есть, следуя за Всевышним, можно. И есть первый, как сказать, заявление настоящей принцессы. То есть настоящая принцесса приходит, и мы-то ожидаем, что принцесса будет в накрахмаленном легком платьишке, в хрустальных туфельках на каблучках, с зонтиком от солнца таким, да, чтобы солнце не палило, и в экипаже еще не пешком, с фройлинами или фрейлины, как там они будут. То есть есть какое-то ожидание от образа принцессы, а тут принцесса приходит промокшая, до нитки, то есть, ну, вообще никакая, и ничем не похожа на принцессу. То есть
И у всех возникает вопрос, а разве это верующий? А разве
разве
это
это?
раб? А разве это еврей?
Да.
Это разве народ?
Мне хочется как раз по поводу евреев сказать, потому что вот образ еврея, он сегодня в некоторых кругах такой, вот евреи, они такие идеальные, они такие все правильные, все хорошо делают, но люди же.
Да.
Ну, то есть, вот настоящая принцесса, вот и настоящий еврей, это человек.
Да.
Человек, который попал в бурю.
Да, человек, который попал в бурю, мокрая она, там промокла, да, носки у нее промокли, башмачки у нее промокли, но она стучит и говорят, я принцесса, причем она говорит, что она настоящая принцесса, я настоящая принцесса, вот такая, какая есть, вот эта мокрая, попавшая в дождь, ну, там, видимо, описывается какая-то невиданная буря. Да, и наверное, в эту бурю приходит
принцесса. Показалось... Что это? Что царь на нее посмотрел и увидел, что она настоящая принцесса?
Нет,
Там не
она,
так?
Она сказала, она, по-моему, говорит, что она настоящая принцесса. Сейчас посмотрим. Да? Ну, даже так, да? Царь видит настоящую принцессу. Так. А она говорила, что она настоящая принцесса.
А, она говорила,
она
да,
говорила,
то есть
что, я,
сознает,
что она
она
настоящая
осознает
принцесса.
себя все-таки настоящей принцессой, что
Да.
она...
А что такое принцесса, по сути? Бат-Мелех, дочь царя. Да, вот как бы про еврейскую женщину сказано, что она дочь царя. То есть принцесса настоящая, дочь настоящего царя, которая готова печься о царстве и как бы ну, рожать будущих царевичей. То есть, то есть продолжать развивать имение, государство и так далее. Ну вот, то есть она не пришла сейчас, здесь, сейчас за Мерседесом, квартирой и круизом. Она пришла, но прошла через бурю, пришла в дождь. Если ей куда-то надо, если ей надо двигаться вот, в ее интересах, то буря, зной, дождь, они все не мешают.
Просто важный момент, мне кажется, что вот сейчас есть такое понятие синдром самозванца, когда ты вот вроде, ну как, ты должен заниматься каким-то делом, но ты думаешь, я не настоящий, пусть придет настоящее. А Раби Нахман-то учил, да, что важно, чтобы человек верил в себя. И вот у Наутилуса воздух выдержит только те, кто верит в себя. И вот эта принцесса, то есть она, я настоящая принцесса.
Да.
То есть она
Да.
осознает это, вот как ты сейчас говоришь, что я готова рожать, я готова воспитывать, все, ну то есть я осознаю себя. Здорово, просто вопрос, как, наверное, людям вот от этого синдрома самозванца исправить. Ну,
то есть это я сейчас мокрая, это я сейчас мокрая, но я настоящая принцесса. То есть вот эта мокрота, дождь, это все временно, это все, ну, одежды, то, что случилось с моими одеждами. А внутри я настоящая принцесса. То есть, да, через, да, в дожде, да, под бурей, да, вот я сегодня на развалинах, да, я сегодня промокший, я сегодня, может, пахнет от меня нехорошо, потому что я потрудился сегодня, там, поработал, и пот от меня еще в душник сходил, пахнет от меня не очень, но я принц, вот такой, без белого коня, но принц. То есть я не отвечаю ничьим представлениям о себе. То есть, ведь,
если она
как
говорит,
бы, человек...
я потенциальная продолжительница рода, я во мне потенциал, а то, что мокрое, это как летят два крокодила, один зеленый, другой на юг, да? То есть мокрое вообще не играет никакой роли там, да? То
да.
есть она пахнет будущим, а
да,
не
сейчас
промокшим платьем.
Сейчас мокрое. Это вот люди часто, как сказать, найди себя. Люди говорят, да, вот я ищу себя в поисках себя. А где ты есть ты? Как узнать, что ты себя нашел? Ты там, где тебе легко действовать. То есть, если ты микроскоп, то тобой не получится забивать гвозди. Как ты не старайся, как бы, ты будешь дороже молотка, но как молоток ты ничего не стоишь. То есть, если ты молоток, то тобой не получится копать траншеи. Вот. Если ты... Ну, то есть каждый человек на своем уровне он сам. Но мы с самого детства сталкиваемся с ситуацией, когда нам говорят, ты голодный, да я не голодный, нет, ты голодный, там, ну и так далее. И на нас как бы наклеена куча всяких стикеров разных, куча всяких этикеток, должностей, форм, погон и так далее, и так далее. Вот это все ворох, если разгрести и почувствовать, там, где мне легко, там, куда мне Всевышний послал, жить, действовать там нелегко. И вот я действую там, где легко. Да, ну вот принцесса в данном случае. Ну, что, а я принцесса, да, ну тут, смотрите, я не выгляжу так, а это ваше субъективное мнение. Дождь – это все погодное явление, а так-то я принцесса. И царица, у которой есть опыт быть принцессой, да, королева. Королева, она же как бы королевских крови. У нее есть опыт, что такое быть принцессой. Она решает, сейчас проверим, сейчас посмотрим, какой он Сухов, да, сейчас посмотрим, сейчас проверим, какая она принцесса.
И что она делает? Это по-царски накрыли да. Кровать-то и по-царски, посмотри.
По-царски накрыли, 20 уфиков, да. А сверху да, да. 20 перин из гагачьего да. меха.
Со скептикой все-таки эта горошина легла под матраса, не?
Да.
Посмотрим. Вот. Да.
Посмотрим. А гагачий пух теперь, интересная штука с гагачьим пухом. Гагачий пух – это такая утка из Гага, она живет там, где Андерсон жил примерно, Дания, Норвегия. У нее на животике есть пух. Когда она строит гнезда, она для своих детенышей с животика берет пух и выкладывает им гнездо. И тут его есть шанс стырить в нее. То есть те, кто собирает пух, они воруют в тот момент, когда она еще выстрелила, а птенцы еще не заселились. И ты перехвачен такой, но в смысле, что сама Гага, это вот такая забота о ребенке, что она пухом своим выкладывает, то, чем что ее греет, выкладывает, то есть как вот сам принцип такой вот заботы о детеныше, когда она вырывает от себя и дает, то есть гагачий пух, это тоже такая символическая штука. Он самый теплый, самый дорогой, но вот у него есть еще такая вот подоблёка, что он с ее животика. Когда там поселятся птенцы, они будут туда ну, как бы, гадить, извините, по-простому. И пух уже будет никакой. А так у нее воруют этот мех, она еще раз пух, она еще раз, еще раз, еще раз. Представьте, сколько надо раз ограбить эту бедную Гагу, чтобы...
Сколько на ней пуховиков сделали, да?
Чтобы, да, чтобы сделать перину одну. И вот горошина. Теперь, если представить себе... Ночлег царицы, да, царица, принцессы. Принцесса, которая вошла в покой, да, вот, как спочивание называется, царский покой, да, покой в субботе. Вот у нее как бы суббота, она отдыхает со Всевышним, она как бы в покое. И вот тут горошина, которая, собственно говоря, кто бы обратил внимание, подумаешь, ну, ерунда какая горошина. Тем более через... Вот этот самый лазерный этот, уровень не распознает эту горошину под 20 перинами, а уж идите, там еще тюфяки. Но ей это мешает. То есть вот в этих на ее ложе, ее интимное, как бы вот ложе, интимное отношение с субботой, с покоем, с Творцом, с отцом, с мужем. Она настолько, настолько важна, что там даже горошина приобретает, делает ей синяки. То есть вот, малейшая неблизость, малейший дискомфорт, отключение от абсолютного покоя, оно сразу же мешает ей спать. Нету покоя. То есть отыскивание в малейшей чревоточине в том, как ты спишь в своем покое. То есть, этот человек там говорит, знаешь, а у меня мир все равно в душе. Там я вот это сделал, у меня мир в душе. А я вот это сделал, ну что, я в шаломе. Я в шаломке. Вот. Дети, знаешь, когда играют в детские игры, они говорят, а я сейчас в домике. Да, чик-чик-чик-чик, я в домике. Вот. Ну так же можно быть в шаломике, говорит человек. А я в шаломе. Что тут вокруг происходит? А я в шаломе. Вот она не в шаломе, если даже одна горошина ей мешает.
Есть она, не еще... знает, что... Что? Она не знает, что ей положили горошину.
Она
да?
не знает, что ей положили горошину, но
чувствует... она неспокойная все равно.
Она неспокойная, да. Чуйка, интуиция, да, то есть здесь как бы вот. Есть такая байка, опять-таки мидраш, про то, что когда увидят Ецерара, люди после там на перу грядущем покажут Ецерара, то праки и праведники увидят его как огромную гору, и они возрадуются. Вот эту гору мы преодолели. То есть, ну, там вот, как бы, да? А злодей увидит ее как маленькую, такую, как маленькую такую горошинку. Ну, типа, вот этого я боялся. И вот этого вот гномика, это ему я поддался. То есть, но в момент противостояния для нее даже вот этот гномик, даже малейшая как бы нечистота, малейшая нечистота ложа, она для нее играет роль. Ей мешает. Это все в синяках.
Наверное, вы сказали о такой. Вот ты посмотри, какая вредная, придирчивая, к мелочам цепляется. Ну просто в простоте принимай, да и все.
Вот. А вот она может под дождем идти, если надо. То есть...
Может, но в шаббате она чувствует, что дисгармония.
Да.
То есть она готова. Вот, да, то есть следовать своему предназначению она готова, да, вот даже под дождем, сквозь бурю и мрак, да, а ветер, дождь и туман застилают глаза, она все-таки ищет. А вот здесь, вот, когда вот фальшивка какая-то идет, вот, ну не то. В шаббате такого быть не должно в покое. И все, она чувствует. Просто здесь конфликт как раз между тем, что ты чувствуешь, что вот, ну, это нарушает. Это нарушает мои отношения со Всевышним, да? А тебе порой говорят, что да, все нормально, ты что, проще смотри. А ты не можешь смотреть проще, потому что ты ощущаешь, что дисбаланс.
Да, да, вот она чувствует. И что королева на это и рассчитывает, что настоящая – это та, которая почувствует. Настоящая – это та, которая не хочет быть проще. Та, которой вот это мешает. И вот как бы здесь казалось, все, нашли настоящую принцессу, женился. Но если это такой финал, то есть вещь, которую горошину, которую поставили в кунсткамеру, то есть из этого сделали свидетельство. Сделали, рассказывают это, как вот возвели это в миф, в такой мифологию, да, то есть, ну как вот есть какие-то рассказы о... которые вообще как бы становятся оторванными от контекста, от реального переживания, которые пересказывают, вот они гуляют там, скажем, по христианскому нету или по еврейскому нету, какие-то такие рассказы, в которых вот эта горошина кладется в кунсткамеру, а кто-то может ее вообще перетащить, переделать, как она, если никто не спер, если никто ее не стащил. То есть это может быть... переделаны имена, фамилии, да, но рассказы те же самые. Иногда читаешь рассказ, ты думаешь, это какая-то еврейская байка, она ходит уже по христианским сайтам, а потом раз, она у мусульман где-то всплывает. Или наоборот. То есть вот эти рассказы, которые копируются, и кто-то думает, что он так вот самым принцесс плодит. А на самом деле после этого как бы принцесса уже начинает со своими горошинами путешествовать. То есть взять такую, приехать куда-то с горошиной, да, и сказать, где мои 20 перин, 20 тюфяков, я тут принцесса с горошиной, как принц с белым конем, я тут буду с горошиной ходить.
Я вам демонстративно не сдам экзамен.
Да, да, сейчас завалю экзамен, да. Вот есть, про это есть, я рассказывал часто эту историю, шел я по старому городу, по Иерусалиму, и две девочки идут впереди, лет 12 девочки, и разговаривают между собой по-арабски. Смесь арабского с французским. Видно, учатся они в католической школе. Форма у них католическая такая. И вот одна другая говорит, пенал мне подари, какой-то там пенал у девочки. И она, я тебе не... Что я тебе буду дарить пенал? Она говорит, я тебе за этот пенал два греха отдам. Кто-то два греха, ух ты, давай. Ну, значит, и тогда свой пенал дает, они куда-то уходят за горизонт. А меня это щепит, ну, как бы, что это такое? Это о чем? Вот, и я, как бы, ну, захожу к знакомому своему католическому священнику и говорю, слушай, я вот такую историю видел. И говорю, что это значит? Это объясни мне, не учу, как это можно? Он говорит, понимаешь, девочки приходят на исповедь. И вот как бы считается особой роскошью сказать, покаяться в чем-то таком вот особенном. А у меня тут помысел такой был. Я в таком грехе каюсь. То есть я так глубоко в себя закопалась, что сказали, ух ты, это Катарина, это Елизавета, как она в себе копается, какой грех она в себе, в чем она исповедуется, только подумайте, то есть этот грех, он как бы управляет репутацией на исповеди. То есть два греха, или знаешь, иногда ты приезжаешь куда-то, и люди вопросы задают. И вопросы часто задаются такие, чтобы все сказали, какая умная, какие она вопросы задает.
Как красиво он кается, а?
Как красиво. Вот эту горошину тоже можно таким вот образом сказать. Ну, как бы, а у меня есть два таких чудесных греха. Смотрите, какая я святая, до чего я докопалась.
Да, себе. И в конце, женитесь на мне, пожалуйста. Я же тест сдала.
Женитесь на мне, пожалуйста.
Познайте во мне принцессу, пожалуйста.
Да. Вот такая, как бы, сказка под еврейским углом.